Года. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла заявление о ситуации на Украине и неотложных задачах развития и углубления российско-украинских отношений, дружбы, сотрудничества и партнерства. В поддержку документа выступило 342 депутата. Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по делам СНГ, директором Института стран СНГ. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер. Я просто рядовой депутат этого комитета. Я не заместитель.
А бывший председатель комитета Думы по делам СНГ. В чем суть принятого сегодня Думой заявления?
Ну, это заявление, первая, на мой взгляд, развернутая реакция российских властей, и уж точно первая со стороны российских законодателей на официальном уровне. Мы выражаем обеспокоенность происходящим внутриполитическим кризисом на Украине. И, на мой взгляд, достаточно жестко, хотя и справедливо, критикуем попытку президента выйти за рамки правового поля, превысив свои полномочия, выступаем в поддержку парламентаризма, демократии на Украине. Кому как не депутатам, то есть коллегам украинских депутатов, которых президент собирается распустить или разогнать, в этой ситуации не высказаться в их поддержку. Мы одновременно, это, на мой взгляд, тоже очень важно, часть этого заявления, предостерегаем от какого-то иностранного вмешательства и давления на политические и государственные институты Украины. Мы знаем о фактах такого давления, пока они не приобрели какого-то критического массированного характера, но по опыту оранжевой революции и последующих событий мы, на самом деле, считаем нужным об этом сказать. Мы обращаемся при этом к парламентам стран мира, к различным парламентским организациям, например, к парламентской ассамблее Совета Европы, с тем, чтобы в этот момент они тоже как-то обозначили свою позицию и поддержали необходимость возвращения к Конституции и к нормам внутренней жизни. Очень рассчитываем на то, что все стороны на Украине проявит ответственность, и дело не дойдет до гражданского противостояния.
Георгий Тихонов, бывший глава комитета Думского по делам СНГ, предостерегает от прежних ошибок.
Российское руководство, я считаю, однажды допустило ошибку, когда действительно правильно мы поддерживали Януковича. Но не надо так уж открыто влезать в эти дела. Надо, чтобы украинцы сами решали свои вопросы. Когда мы видим с вами, какое давление оказывают западные страны, особенно Америка, на Ющенко, на его команду, у нас это вызывает раздражение. Если мы такую же будем вести политику со своей стороны, с поддержкой Януковича, конечно, он для нас более приемлемый человек, он за дружбу России, Украины, за дружбу наших народов. Но вести себя нашим дипломатам, да и вообще всем нам надо более сдержанно. Помогать надо, но не надо оказывать такого активного влияния или пытаться его оказывать. Иногда это работает наоборот против нас, против украинцев, против русскоязычных, особенно живущих на Украине. Все-таки решать вопросы надо самим украинцам, и не только украинцам, и русским, и другим живущим там на Украине.
Никаких сомнений в том, что это внутреннее дело Украины, у нас нет. Мы об этом, кстати, упоминаем, на это ссылаемся в своем заявлении. С другой стороны, я вот не очень понимаю Георгия Тихонова, когда он говорит, что не надо быть активными. Если не надо быть активными, значит, надо быть пассивными. Никто ведь не говорит о том, что, или вернее, никто не хочет, чтобы методы, которыми мы проводим свое влияние, были топорными, брутальными. Но, в конце концов, ситуация, с которой мы сталкиваемся на Украине, она здесь, на мой взгляд, выше, чем просто какие-то корыстные интересы России поддержать своих. Затронуты принципы. И вот через поддержку определенных принципов мы и пытаемся свое влияние в Украине расширять. Вот эти принципы – это нерушимость Конституции, отказ от методов, которые у нас в России привели к 93-му году, на Украине в 2007 году, могут привести к чему-то похожему. Поэтому, безусловно, осторожность не только Георгия Тихонова, но и многих других, она объяснима. Я, например, тоже не в восторге от того, как мы реализовывали свои возможности и свое влияние на Украине в 2004 году. Но хочу заметить, что с тех пор прошло время, и в 2006 году, по-моему, что-то не слышно было в наш адрес каких-то обвинений. Тем не менее, в 2006 году состоялись парламентские выборы, и власть, во всяком случае, через некоторое время путем формирования парламентского большинства пришла к правительству Януковича. Разве это не доказательство того, что влияние и возможности самого Януковича и его сторонников велики, и что мы сделали определенные выводы свои, хотя нет никаких сомнений в симпатиях к тем, кто за дружбу с Россией на Украине, тем не менее наши уши нигде здесь не вылезают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнее заявление Государственной Думы по поводу ситуации на Украине обсуждаем с депутатом Константином Затулиным, директором Института стран СНГ. Борис Немцов, бывший лидер парламентской фракции Союза правых сил, призывает к аккуратности.
Не надо очень сильно навязывать себя. Все-таки есть некоторая память о поведении властей российских во время оранжевой революции. Эта память очень негативная. Есть последствия газовой войны, люди это все хорошо помнят. Поэтому думать, что украинцы, украинские политические силы сейчас побегут в Москву за помощью, было бы большой ошибкой, это наивно. Но позиция, которую мы могли бы занять, я думаю, она достаточно сейчас четко изложена как раз в официальной трактовке. То есть, если мы вам нужны как посредники, мы готовы. Если не нужны, то мы не будем вмешиваться. А позиция, что долой Ющенко и Тимошенко, да здравствует Янукович, это позиция глупая. Она только усиливает политический вес тех сил, которые не считают, что с Россией нужно вести нормальный диалог и иметь добрососедские отношения.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Потому что у нас в студии депутат Константин Затулин.
Вот во время рекламной паузы Владимир спросил меня, отвечу ли я Борису Ефимовичу Немцову, а я в ответ сказал, что это такая моя судьба отвечать постоянно Борису Ефимовичу Немцову, если кто видел вчера передачу на канале НТВ «К барьеру». А сегодня вот в данный момент идет другая передача, где мы опять с ним по этим же темам спорим на канале ТВЦ. Так вот, находясь в эфире радиостанции «Свобода», хочу сказать, действительно, все, что только что сказал Борис Ефимович Немцов, вроде бы по отдельности достойно внимания, как и все в целом, только есть некоторые нюансы, и, как всегда, дьявол в деталях. Ну, во-первых, честно говоря, я уже не в первый раз слышу, как просто нечто само собой разумеющееся о негативной памяти от нашего вмешательства и так далее. У меня тоже негативное некоторое впечатление не от того, что это вмешательство осуществлялось, а от того, что мы делали ошибки, доверяя чрезмерно на Украине в тот момент действовавшему президенту Кучме. Вот, как выяснилось, это и была главная наша ошибка, поскольку, раз приняв решение, что мы должны поддержать конституционный порядок на Украине, не дать свергнуть действующую власть, ну уж, по крайней мере, оказать все свои, всеми способами оказать свое влияние, переходя, конечно, определенные грани, чтобы этого не произошло, мы затем сочли, что Кучма играет с нами в честную игру. А Кучма играл в свою игру. Когда в каких-то случаях она была честной, в каких-то нечестной. Он одновременно хотел остаться на посту, если не президента, то премьера. То есть, уйдя, остаться. И вот эта игра его в конечном счете и породила, если хотите, победу оранжевой революции. А не вовсе только лишь... сама оранжевая революция как таковая. Так вот, негативная память о нашем поведении в той части Украины, с которой любит общаться Борис Немцов. Он ведь советником был у Ющенко и стоял на Майдане. И для тех на Украине, против кого стояли на Майдане, память о Борисе Немцове тоже негативная. Это зависит, короче говоря, от точки зрения. Вот никого вы не встретите на востоке и юге Украины, то есть в половине Украины, кто бы осуждал Россию за то, что она в 2004 году пыталась, ну, как-то обратить внимание на необходимость поддержки конституционного порядка вещей. А с другой стороны, вы встретите много людей, которые будут говорить, что и Чубайс, и Немцов, и Рогозин, кстати, который в тот момент вместе с ними стоял, это явно не друзья их, и в этом отношении они с ними бы не хотели иметь дело. Так что, повторяю, при всем при том, что было сказано, на самом деле вот этот момент присутствует. Теперь в отношении того, долой Ющенко, долой Тимошенко, да здравствует Янукович, да никто так не говорит. Сейчас ситуация, по-моему, очевидная. Сам Борис Ефимович, я был свидетелем этого, сознает, что указ – это глупость. При этом он сохраняет светлые впечатления от Бориса, от Виктора Андреевича Ющенко, с которым его связывают как бы совместная деятельность, и считает, что он там честный, богобоязненный человек и так далее. Очень может быть. Очень может быть, но этот честный, богобоязненный своими шагами сегодня, агрессивными и упрямыми, заводит ситуацию в тупик. И об этом мы, как политические эксперты, как политики, имеем право рассуждать. Вот, собственно говоря, мои коррективы к тому, что сказано. Мы не решаем здесь вопрос судьбы Ющенко или Януковича. Они сами ее будут решать. Мы лишь констатируем факт. Пытается президент методами произвола, превышения полномочий, решить в свою пользу двоевластие, которое сложилось на Украине. Если бы президент был такой честный, как его любят изображать некоторые его сторонники в России, президент Ющенко, то он бы, наверное, предложил, раз он не находит общего языка с парламентом, он бы предложил, не распустил бы парламент незаконным указом, а предложил бы парламенту самораспуститься и одновременно сказал, что я тоже иду на перевыборы. Вот, раз мы не можем вместе служить Украине, давайте обратимся к украинскому народу, и президент, и парламент должны пройти через горнило выборов. Разве он это сказал? Да ничего подобного. Он хочет просто сжить сосвету конкурента. Вот и все. Но это же старая как мир история.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин принимает происходящее на Украине как должное.
Хорошо, что Россия показывает свою заинтересованность в ситуации на Украине. И если мы не можем, а видимо мы не можем получить в союзники стратегически всю Украину, тогда нам ничего не остается, по мере того, как оранжевые Ющенко с Тимошенко раскачивают лодку, просто согласиться на ее расчленение неизбежное, поскольку мы видим, что с каждым разом противостояние Востока и Запада Украины становится все более и более острым, и, видимо, избежать разделения этой страны на две составляющие не удастся. Мы пытались, мы сделали возможное, но это уже больше не проходит. Соответственно, нам нужно менять стратегию. Я, в общем, полагаю, что вопрос границы очень важен, где она пройдет.
Ну, я тоже слушаю эти выступления не только Дугина, других. Хочу заметить, что в основе этих выступлений, в общем-то, объективная реальность, тот факт, что Украина не едина, что Украина, их две в одной, это Украина Востока и Украина Запада. Думаю, что еще не испробованы все абсолютно методы для того, чтобы Украина все-таки выжила в нынешнем составе. Я лично эти методы вижу. На мой взгляд, это методы компромисса, методы федеративной реформы на Украине. И как раз оголтелась и неадекватность, к большому сожалению, друзей Бориса Ефимовича, ну, я имею в виду Виктора Андреевича Ющенко, в том и состоит, что в то время как во всем мире федерализм – это такая территориальная форма демократии, как говорил Джефферсон, она употребляется там в Соединенных Штатах, в Федеративной Республике Германии. У нас она существует в структуре, в устройстве нашего государства. Он может быть омертвленный, этот федерализм, может быть возбужденный федерализм, в разной степени его могут быть, но это форма компромисса. И для Украины она еще больше мотивирована для федерализма, чем Россия. В России, согласитесь, федерализм носит национальный оттенок, а на Украине он носит геополитический и ментальный, мировоззренческий характер. Просто так, в случае, если приходит на Украине президент родом с Запада, Восток с ним не примиряется, и наоборот. То есть от них требуются какие-то жесты. Это бесконечная история в этих 15 лет. Куда как проще, на мой взгляд, и эффективнее было бы, если бы Украина однажды пришла к простому пониманию, что нужен какой-то минимум самостоятельности на территориальном уровне, вот этот самый федеративный договор, который позволит в случае, если приходит президент, которого не очень любят, скажем, на Западе или, наоборот, на Востоке, они, по крайней мере, имеют свои возможности жить самостоятельно и относительно самостоятельной жизнью в рамках украинского государства, подчиняясь общим законам, но при этом имея определенный набор прав, на которые никто не может посягнуть. Это ведь не программа федерализма для Востока или федерализма отдельно для Запада, а для всей Украины. То есть и западные, и восточные области будут иметь определенные равные права и иметь определенные, естественно, равные обязанности. Что в этом, спрашивается, преступного? Между тем, в первой половине 2005 года открывали уголовные дела по указанию соратников Ющенко против тех, кто вообще заговорил о федерализме. Их обзывали федерастами, заявляли, что федерализм – это преступление вообще. Это откуда такая дикость в Европе, в стране, которая стремится в Европейский Союз, и об этом везде, к месту, не к месту, как можно чаще заявляет. Вот, на мой взгляд, такого рода на самом деле рецепты еще не исчерпаны на Украине, и к ним нужно обратиться. Если же они будут исчерпаны, или, вернее, будет невозможно их провести в жизнь из-за обструкции, вот на сегодняшний день факт такой, что действительно Западная Украина, она отвергает эти идеи, потому что она считает, что она в состоянии перебороть Восток, вот она в состоянии его победить, не нужно никаких компромиссов, безусловная победа, их капитуляция. Вы посмотрите, что сегодня в «Известиях» пишет соратник господина Ющенко, депутат Черноволенко из нашей Украины. Он говорит о том, что мы сейчас проведем эти выборы, мы изменим Конституцию, мы загоним эту партию регионов в глухую оппозицию, она лишится своих союзников. Тут, вы знаете, далеко до разговоров о том, что все кончится, значит, так мирно и хорошо. Поэтому в том, что касается распада Украины, это, к сожалению, возможный вариант, но нам не нужно в России ходить и пророчить этот вариант. Вот все равно как все, что он на уме, то на языке. Вот в этом слабость наших некоторых идеологов, которые такими разговорами просто подставляют и себя, и Россию.
Слушаю вопрос от Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, Украина — это поле, мне кажется, битв между именно Россией и Западом. Потому что, например, НАТО, да, вступление Украины в НАТО. Естественно, я думаю, этот указ Ющенко не просто самостоятельно был бы подписан, а может быть даже под каким-то советом западных руководителей.
Ну вот наш радиослушатель почти дословно, точно повторил слова не кого-нибудь, а президента Кучмы, сказанные в 2002 году. Украина – это футбольное поле, на котором играют Россия и Соединенные Штаты. Знаете, есть такое украинское лукавство. Они на самом деле везде и всюду яростно борются с синдромом старшего брата, но сами они от синдрома младшего брата никак избавиться не могут. Они все время хотят спрятаться за этот факт, то, что есть Россия, есть Америка, и говорит, ну мы-то тут при чем? Вот мы такие, вот мы здесь в Киеве сидим, а вот Россия с Америкой, вот они должны за нас, про нас договориться. Это форма, на самом деле, приводит к определенной безответственности. Но я согласен с вами в том, что на самом деле, конечно, Запад всеми силами пытается оказывать влияние, делает это в более современных формах, чем это привыкли делать мы. Это не случайно, поскольку Запад столетия, десятилетия живет в таком обществе, где это все достаточно развито, сутевые структуры и всякие прочие вещи. Все хорошо знаем мы теперь, сколько западных фондов, фондиков работало на Украине. В одном только Киеве около 400 было открыто накануне Оранжевой революции. Их в Москве сегодня столько нет, во всей России. А вот в тот момент там они были просто наводнены. Мы прекрасно себе представляем, что на самом деле, безусловно, симпатии были Запада на стороне одной группы. Эта группа, по мысли теоретиков и стратегов Запада, должна была открыть новый этап жизни Украины, этап окончательного ее освобождения от российского влияния, этап, когда Украина должна быть приведена в НАТО, под зонтиком НАТО должен быть переварен восток и юг Украины, попутно решены политические задачи политиков, которые представляют тенденции прозападные, с тем, чтобы никогда уже никто не претендовал на большинство. Попутно должны быть решены, это уже не интерес Запада, но это интерес вот этих политиков, чтобы выжить русское влияние, выжить русский язык, ограничить его, загнать в резервацию, не допустить его даже регионального применения. То есть Запад, взяв в определенном смысле на содержание этих политиков, и прямое, и косвенное, одновременно, вынужденно следует в фарватере некоторых шагов, которые они предпринимают, которые Запад, на самом деле, давно отвык у себя на Западе видеть. Я имею в виду преследование по национальному признаку. Но вот при Ющенко, один только факт приведу, их можно много приводить. В настоящий момент 100% вещание на украинском языке, все мультфильмы и все детские фильмы. То есть даже в русскоязычном регионе, в городе Севастополе или, допустим, в городе Донецке, мультфильм на русском языке, если это не пиратская копия, вы посмотреть не можете. По телевидению он будет обязательно дублирован на украинский язык, потому что так решил Национальный совет по радиовещанию. Это вообще не подконтрольное правительство организация, специально организуемая и обладающая большими полномочиями. Вот это как можно в данном случае оправдать с точки зрения европейских норм и правил?
Напомню, что сегодняшнее заявление Думы о ситуации на Украине и неотложных задачах развития и углубления российско-украинских отношений, дружбы, сотрудничества и партнерства мы обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Государственной Думы по делам сотрудничества независимых государств. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Президент Чечни Рамзан Кадыров в пятницу вечером принял отставку правительства республики. Об этом сообщило агентство «Итартасс». По словам Кадырова, формирование нового кабинета министров начнется в самое ближайшее время. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие принятое вчера решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции моряки заявили также, что в плену находились под постоянным психологическим давлением. По меньшей мере 25 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамаде. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился возобновить выплату пенсий высшим офицерам вооруженных сил, служившим при Саддаме Хусейне. Президент Афганистана Хамид Карзай сообщил о своей встрече с представителями талибов. По словам афганского лидера, цель диалога – установление мира в стране. Во Франции продолжает развиваться скандал, получивший название «Ангола-гейт». В пятницу дело о незаконной продаже оружия в Анголу было передано в суд. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее заявление Государственной Думы по поводу ситуации на Украине обсуждаем с депутатом Константином Затульным. Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, считает, что на Украине ждут реакции России.
Без сомнения, такое обращение очень нужно. Дело в том, что Украина – братская страна. Большинство граждан на Украине считают, что именно с Россией должны быть приоритетные отношения. В Украине внимательно смотрят на Россию, ждут, что там скажут. Большинство людей в условиях этого кризиса, оно смотрит и говорит, ну что же Россия, почему она не скажет свое слово, почему она никак не выскажет по тому, что происходит. Поэтому четкая политическая позиция о том, что выходит из правового поля президент Украины, она очень необходима, о том, что есть угроза того, что сейчас сорвется гражданское противостояние, особенно необходимо в условиях, когда ряд западных политиков не обращает внимания на то, что президент Украины грубо растоптал Конституцию, грубейшим образом ее нарушил.
Ну, вот вопрос, который звучит время от времени, собственно, о чем мы так эту Украину обсуждаем, и вообще не пора ли нам заняться больше своими делами. Самое интересное, что часто это звучит от тех самых людей, которые вот в 2004 году с пеной у рта доказывали, что на Украине происходит народная революция, мы уроды за то, что не признаем, потому что этого не признаем, и что они вот жизнь готовы положить ради того, чтобы за нашу и вашу свободу, чтобы Украина наконец стала демократичной страной. То есть они исходили из принципов. Когда дело касалось их принципов и их друзей, эти принципы с друзьями совпадающие приводили их на Майданы в оранжевых шарфах. А когда выяснилось через какое-то время, очень короткое, что несмотря на поражение на президентских выборах в третьем туре, партия регионов, как основная оппозиционная сила, через год с небольшим после этой самой революции вернулась во власть, стала самой большой по числу поданных за нее голосов, это никак вот не укладывалось в схему у людей, которые до этого говорили, ну, у них было все просто. С одной стороны бандиты донецкие, с другой стороны демократы, европейцы. Вот когда эта самая партия донецких, она вернулась в парламент уже в качестве основной партии и потом сформировала, вопреки всяким проискам, сформировала коалицию большинства. Вот сегодня этот парламент пытаются распустить, и нам говорят эти же самые люди. Ну, что вы, собственно, беспокоитесь? Ну, что это? Ну, парламент, ну, собрали, ну, распустили. Мне кажется, что тут есть какая-то фальшь. Причем тут Италия, которой 20 или 30 раз сменяли, распускали парламент. Скажите, назовите хоть один раз в Италии, когда это делали незаконно, не имея на это ни прав, ни полномочий. Что 20 раз в Италии нарушали Конституцию, и в результате парламент был разогнан? Это первое. Второе. На Украине на наших глазах пытаются второй раз резать по-живому. Вот эта попытка, которую предпринял Ющенко, давайте называть вещи своими именами, это попытка государственного переворота. Пусть облеченная там формой указа и так далее, и действий, которые из него следуют. И ведь на этом же ведь не завершится. Вот ведь в чем вопрос. Если он не отзовет свой указ, ему придется в логике своих действий, выйдя за рамки правового поля, дальше двигаться в этом направлении. Он же не затем распускает парламент, чтобы вместе с Януковичем править на Украине. Значит, он будет пытаться разогнать правительство, на что он вообще не имеет никакого права. Вообще даже, ну, просто никакого. Пошли разговоры о чрезвычайном положении. Да, президент вводит чрезвычайное положение, но в условиях чрезвычайного положения он не имеет права опять распускать парламент, затрагивать правительство И в условиях чрезвычайного положения он на второй день должен получить подтверждение своего этого решения в Верховном Совете страны. А он его распустил. То есть опять незаконная ситуация. И вот когда он все это делает, очевидно же, что это второй раз приходится на глубокую травму, которую пережила вся Украина. Вот с точки зрения сторонников партии регионов, они один раз уступили в 2004 году. Они согласились с навязанными им правилами игры, третьим туром, которого не было, на самом деле, в законе не было, как компромиссом. Они с этим согласились. После этого пережили период преследований, когда вообще сама эта партия висела на волоске, а лидеров фактически охотились, как на зверя, загоняли его, подслушивали, окружали его, как говорится, всякими уголовными преследованиями и так далее. После этого они вернулись во власть. И вот после того, как они вернулись во власть, после этого вновь, значит, Виктор Ющенко пытается их заставить, издав незаконный указ, закрыть глаза на то, что он незаконно, сказать: ну, раз вы, президент, хотите, так и быть, мы сейчас свои соберем ранцы депутатские и пойдем себе обратно в регион. Ну, как вы себе представите, второй раз за два года это происходит, и с точки зрения любого нормального человека это вызывает протест, это вызывает возмущение. Даже если бы сегодня лидеры регионов отказались бы от такого сопротивления, им сторонники бы не дали этого сделать, потому что они не имеют уже лимита этих уступок. Два года назад они уступили, сейчас они уступить не могут. И кому в этом случае уступить? Человеку, рейтинг которого на Украине падает, который сегодня не сравним с рейтингом регионов, это всем известно. Плюс уступить в связи с указом, который нарушает Конституцию. Но тут даже не надо ходить к гадалке или в Конституционный суд. Он, очевидно, незаконный, этот указ. Мы об этом, кстати, сказали в своем заявлении.
Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, активный участник Оранжевой революции на Украине, осуждает поступок российских депутатов.
Вот эти попытки из абсолютно подконтрольной, управляемой, ручной, дрессированной нашей Думы, таким образом продемонстрировать свою поддержку, не имеют никакого политического смысла. И более того, мне кажется, это по большому счету в очередной раз продолжение той непроходимой феноменальной глупости, которая была начата и осуществлялась в России во время избирательной кампании президента два года назад, когда Россия вела себя абсолютно неприлично, очень грубо, бестактно вмешиваясь в избирательный процесс. Мы помним, что тогда огромные билборды были посвящены Виктору Януковичу. Это попытка в очередной раз оказать медвежью услугу, в том числе и партии регионов, которая сегодня имеет так называемое антикризисное коалиционное большинство или имела в Верховной Раде. Я думаю, что результат будет тот же самый.
Ну, знаете, я Ивана Старикова знаю давно, и на моих глазах как бы происходит его превращение из человека со здравым смыслом от земли, приехавшего когда-то из Новосибирска, где он был директором совхоза, в политику, попавшего в «Выбор России» в 93-м году. И с тех пор, медленно, но верно, он, извините, Иван, превращается в такого городского сумасшедшего. Я, наверное, имею право на такие выражения, потому что вы ведь тоже в выражениях своих все время не стесняетесь. Безалаберная, идиотская, непроходимая глупость. Вот то, что мы слышим, вместо аргументации мы слышим ругательство. Ну, позвольте мне тогда сказать, что то, что вы утверждаете, это или куриная слепота, или предательство российских национальных интересов. Вот то, что вы делали и делаете на Украине, или собираетесь делать. Потому что вместо того, чтобы объективно оценивать ситуацию, у вас была возможность. Вот некоторые из ваших коллег, тот же Немцов, они как-то немножко отодвинулись от такой безоглядной поддержки тех, рядом с кем они стояли на Майдане. Немцов позволяет себе активно критиковать Тимошенко. Уже ясно, что из себя Тимошенко представляет, хотя бы по опыту ее правительства в 2005 году, которая употребляла самые социалистические методы, на самом деле, в экономике, и делала это, исходя из политической целесообразности. Уже еще кто-то говорит о том, что да, ну вот он сделал ошибку, ну не надо его так вот, по крайней мере, какие-то полутона появились. Даже мой постоянный визави, депутат Медведев, который в 2005 году тут заполнил страницы газет статьями под своей подписью «Поддержим Виктора Ющенко». Виктор Ющенко – это свет в окошке. Несколько дней назад в живом журнале в интернете в связи с этим кризисом написал, что его мнение, что надо как можно быстрее украинскому народу переизбрать этого президента, который полностью себя дискредитировал. Я, кстати, таких радикальных мнений нигде не выражал, как господин Лебедев, который, как видим, перешел с одного фланга на другой. А вот Иван Стариков продолжает лепить всю ту же чернуху про Россию, которая ничего не понимает, непроходимо глупая и так далее. Послушайте, Украина за это время руками Ющенко довела русский язык до точки. Если вы этого не понимаете, сидя у себя на даче под Москвой, то вы съездите, пожалуйста, на Украину. Я вам один факт привел, могу еще десяток привести. Украина за это время, совершенно очевидно, та Украина, которую представляет Ющенко, пытается остальную Украину, большинство Украины, насильно, вопреки всяким нормам демократии, втянуть в НАТО, сделать это необратимым и так далее. А вы сидите все и рассказываете нам про ту Россию, которую вот вы все время видите в ее лице. Ну, это просто странно, честное слово. Ведь вроде бы человек со здравым смыслом когда-то был. А что с ним произошло?
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Михаила.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне заявление Думы представляется достаточно нелепым. И вот почему. Дело в том, что легитимность Думы, да и всей нынешней политической конструкции, восходит к событиям осени 93-го года, когда Ельцин незаконно разогнал Верховный Совет, а потом еще и расстрелял. Вот.
Ну что ж, эту мы тему обсуждали во вторник, прямо в день указа о распуске Верховной Рады.
Ну, я могу сказать, что текст, который сегодня был принят, это был согласованный текст, конечно, ради того, чтобы мнения все-таки были согласованы, приходится чем-то жертвовать. В моем проекте заявления он, можно сказать, лег в основу того документа, который принят был Думой, но он не совпадает полностью с тем, что было сегодня принято, содержалась фраза, что она звучала, дай бог памяти, следующим образом, что остро переживая собственный негативный прошлый опыт конфликта властей, и дальше мы говорим об Украине. То есть речь шла о том, что мы в России, по крайней мере, я могу про себя сказать, до сегодня считаем 93-й год трагедией. Трагедией, я согласен с вами по существу. Но что же нам теперь делать? Нам, если это произошло в 93-м году, мы живем в 2007-м, теперь навеки вечные замолчать. И даже если речь заходит о наших соотечественниках, о наших интересах на Украине, о нашем выживании в России в этом пространстве, мы все равно будем говорить, нет, мы сами виноваты, делайте с нами, что хотите, делайте с ними, что хотите, мы ничего не можем сказать. Так нельзя. Все-таки жизнь продолжается, и нужно из этого выходить.
Вячеслав Игрунов, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, уверен, что Россия подливает масло в огонь.
Оранжевые, безусловно, рассчитывают на эскалацию конфликта, и в этом случае Россия вряд ли может быть востребована как примиряющая сторона, сторона-посредник. Более того, предложение посредничества оранжевые могут использовать для нагнетания конфликта и для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела. Поэтому в этом отношении Россия уже заявила о возможности посредничества. Ей не стоит лишний раз повторять это.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы в своем заявлении о посредничестве ничего не говорим. Мы сами слышим хорошо то, что говорят другие ветви власти, и Министерство иностранных дел высказалось по этому поводу. Мы не навязываем посредничество. Мы говорили в своем заявлении только о необходимости нам развивать межпарламентские связи. Нам показалось, что в этой ситуации мы должны сказать своей позитивной повесткой дня о межпарламентских связях, лишний раз обратить внимание на то, что мы не считаем парламент, Верховный Совет Украины на сегодняшний день уже бывшим, хотя бы просто потому, что, как было сказано, вопрос решается в Конституционном суде. Мы не намерены отказывать депутатам, народным депутатам Украины в своем сочувствии, солидарности и так далее. Что касается того, что вот мы в России перегибаем палку или можем перегибать палку, мы в России все время не догибаем эту палку. Мы с прежних времен постоянно погружены в самобичевание, когда дело касается международной политики, и даже когда к нам уже на задний двор или на передний все равно придут и на наших глазах будут уводить с понятыми, чужими понятыми кого-то из наших родственников, мы будем говорить, нет, ну еще не время нам что-то заявить, что-то сказать, не дай бог нам вообще по этому поводу высказаться. Откуда такое вегетарианство, я вот не могу понять, что кто-то другой его в мире демонстрирует, кто-то другой в мире вообще так себя ограничивает. Я же не, или мы не присылаем там ржавые танки послать на Украину. Мы говорим лишь о том, что мы защищаем определенные принципы. Свершилось неправое дело. Все честные люди, если они честные, должны по этому поводу, каких бы они ни были взглядов, нравится им Янукович, нравится им Ющенко, все равно, кто им нравится, не должен сказать, это дело нечестное. Это дело нечестное, мы на это обращаем внимание. Вот мы это и делаем. Вы перегибаете палку, что же вы делаете? Вы не учитываете, что там есть Ющенко. Да на нее наплевать, кто там есть. И именно так всегда реагировали на самом деле демократы. Настоящие, а не мнимые в таких случаях.
А примете ли вы любое решение Украинского Конституционного Суда, каким бы оно ни было?
Ну, в данном случае важно не то, примем ли мы решение Конституционного суда, а примет ли на Украине решение Конституционного суда. Вот насчет Конституционного суда, если отрешиться просто от этого заклинания, что вот мы должны принять решение Конституционного суда. Вот посмотрите, какая ситуация. Мы на него, кстати, обращаем внимание в этом заявлении. На Конституционный суд осуществляется, ну, грандиозное давление. Ну, то есть, если можно себе представить, что вот сколько атмосфер, да, вот это вот какое-то стекла в Конституционном суде должны быть как на подводной лодке, потому что на Конституционный суд давят постоянно. И я уверен, что давят с обеих сторон, безусловно. Хотя, что касается, скажем, президента, это давление во много крат выше, потому что на самом деле сам по себе указ... Ну, не будем лицемерить. Указ абсолютно нарушает нормы Конституции. Украинская Конституция, я не знаю, надо ли это повторять, существует всего три, на самом деле, случая, когда может быть распущен Верховный Совет. Ни под один случай, который привлек Ющенко, не подходит. Он просто высосан из пальца и, к тому же, ну, необъективно, не очень адекватно оценивает себя и своих сторонников президента, и, скажем, своих противников. Его коллеги сманивали тоже депутатов из другой фракции. С этого началось, они переходили, скажем, заместитель Мороза, господин Винский, в июле прошлого года вместе с двумя другими депутатами ушел в блок Юлии Тимошенко. Что-то по этому поводу президент Украины никаких указов о разгоне парламента не издал. Тем не менее, это произошло. Поэтому то, что касается вот всех вопросов, связанных с Конституционным судом, я хочу заметить, что суд фактически уже никто не интересуется его правовой экспертизой, потому что и так все ясно, а пытаются его принудить к политическому решению. Ему говорят, если ты примешь такое решение, смотри, с президентом может быть что-нибудь. Вы любите своего президента? Как же вы можете это допустить? Бесконечно выступает Юлия Тимошенко. Она избрала такую тактику. Он говорит, да, конечно, мы приветствуем решение Конституционного суда, которое будет через год, через полгода. Верховный Совет настаивает на том, чтобы Конституционный суд в 5 дней это решил. Сам Конституционный суд говорит о том, что я решу в течение 2 недель, а Юлия Тимошенко выступает и говорит, да, приветствуем решение, через год мы его услышим и так далее, а за этот год проведем выборы. Ну, это же надувательство, это надувательство чистой воды. Поэтому я хочу обратить внимание на то, что Конституционный суд, конечно, поставлен в очень сложные условия. Потом в отношении правосудия вообще. Вот я, поскольку столкнулся с украинским правосудием, я же ведь до сих пор в судах по поводу запрета мне въезда. Господин Жириновский в среду ни с того ни с сего заговорил о юридических достоинствах указа Ющенко, но он как сын юриста и заслуженный юрист, использовал все эти свои юридические привилегии для того, чтобы сказать о том, что указ Ющенко правильный. Почему? Ларчик очень просто открывается, у него несколько депутатов ушло из фракции, и вот он, как всегда, о чем вижу, о том и пою, он на злобу дня, значит, схватился за украинский пример и стал на этот счет рассуждать. Прошло несколько минут, секунд, я не знаю, часов, как служба безопасности Украины устами пресс-секретаря, это же надо было всех обижать еще успеть, то есть служба безопасности, сначала это пришло сообщение, затем служба безопасности побежала к президенту, потому что без него это решение, потом президент дал указание, и, наконец, выходит пресс-секретарь службы безопасности Украины, я уже знаю их всех как родных, Марина Остапенко, и говорит... Все, с сегодняшнего дня снимается запрет на въезд Жириновскому. И пошли рассуждения на Украине. Выражал ли Жириновский своей поддержкой Ющенко линию Кремля? Жириновский – это тайный агент Кремля. Жириновский – это рупор Кремля. То есть настолько находится в душном положении президент Украины, что даже Жириновского, которому вчера запретил въезд, сегодня разрешил после того, как тот сказал про его указ хорошее слово. А вот что касается меня, я до сих пор сужусь с украинским... государством в лице службы безопасности за запрет невъезда. И первый суд, иск мой отвергнут, апелляция отвергнута. Сейчас кассация лежит в административном суде Украины. Я прекрасно знаю, там же никаких секретов нет. Председателю Конституционного суда сказали, в секретариате президента, удовлетворишь кассацию Затулина, лишишься должности. Одновременно ему сказали, я уж так честно буду говорить, в правительстве Украины, что если не удовлетворишь это очевидное дело, то в таком случае, имея в виду, мы тебя тоже живем сосвету, да, то есть как руководство. Вот он что делает? Он просто это дело не разбирает. Вот уже 3 месяца оно лежит, это касаться, потому что он и этих боится, ждет, чья возьмет. Это как известный анекдот, взял 1 000 000 у Гусинского, взял 2 000 000 у Березовского, как мне судить? Отдай 1 000 000 Березовскому и суди по совести, да? Вот примерно такое украинское правосудие. Я не думаю, что оно сильно отличается от нашего, не хочу здесь нас выпячивать, но давайте в случае с Конституционным судом все-таки понимать, что речь идет о живых людях, и цена их ошибки очень велика. Если они не собираются променять свою репутацию на какие-то коврижки, то они, безусловно, скажут, что этот указ неконституционный, потому что это и так очевидно, вообще-то говоря.
Депутат Думы Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, сторонник невмешательства.
Я думаю, что Российской Федерации не стоит вмешиваться в дела на Украине. Граждане Украины должны сами разобраться в своих симпатиях, предпочтениях и в представлении о том, что в их глазах представляет собой законность и конституционный порядок. Российская Федерация уже один раз и крайне неудачно вмешалась в распределение постов после президентских выборов и получила всплеск русофобии и неприязни даже со стороны тех, кто симпатизировал России. Думаю, повторное вмешательство будет столь же неуклюжим и не стоило бы снова идти на те ошибки, которые Российской Федерации и ее руководство уже совершали в недавней истории. То, что украинское правительство просит о поддержке, я думаю, не может не вызывать удивления, потому что о поддержке оно просить может только политические образования и народ на территории самой Украины. С какой стати обращаться к соседнему государству, с которым, в общем-то, далеко не самое радужное отношение у самого правительства. Я думаю, что это нелепый ход, и Российской Федерации, повторюсь еще раз, не стоит вмешиваться в то, что происходит на Украине.
Ну вот опять все, что сказал Андрей Савельев, вообще говоря... всесильно, потому что верно, да, не стоит вмешиваться Российской Федерации. Опять же, что такое вмешательство и каков состав этого вмешательства? Если речь идет о том, что мы войска свои собираемся отправить на Украину, то я против такого вмешательства. Если речь идет о том, что мы должны Павловского прислать на Украину с широкими полномочиями развести противоборствующие стороны методами политтехнологий, то я против такого вмешательства. Если речь идет о том, что мы как официально уполномоченный орган власти, имеем право на свою оценку, то мы эту оценку даем, если для нее есть основания. И это не называется вмешательством, это называется нашим свободным волеизъявлением. И никто нам это не запретит. Даже вот Андрей Савельев, мой коллега-депутат Госдумы, мне кажется, что его в последнее время очень сильно путают их... родины эксперты по Украине, довольно, на мой взгляд, темные личности, вроде Белковского или еще кого-то. Вот вы вернитесь на почву реальности, и все будет нормально. Оценивайте все так, как оно того стоит.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи. У меня вот, во-первых, соболезнования, конечно, что туда не пускают гостя. Там сейчас замечательно. Травка зелененькая, солнышко блестит, вообще лето скоро будет.
Спасибо.
Вот, а потом еще вот по поводу русского языка. Вы так озаботились. Надо, наверное, все-таки заниматься русским вот здесь, в России, потому что у нас уже там собирается кто-то там албанский изучать. Русским. А вот по поводу этого главного, так сказать, камня преткновения Крыма. Вы знаете, вот когда его так хорошо знаю эту тему, когда Хрущев его отдал, он был в таком, извините, развале. Я думал, там это самое, там фрицы еще в горах, там это самое партизанят.
Ну да, вообще, когда Хрущев был первым секретарем, то в то время еще целину не подняли. Поэтому... Если вы хотите доказать, что вот своим этим замечанием, что усилиями Украины, которой Крым был передан, он стал цветущим краем, то не более или не менее, как и все остальные после тяжелой войны. Ну, может быть, еще какие-то сезонные или климатические условия повлияли географически на то, чтобы Крым все-таки... как всесоюзная здравница, продолжил как бы свою роль выполнять в рамках всего Советского Союза. Что касается русского языка, то я думаю, что русский язык нуждается в поддержке везде со стороны русских людей, и нет разницы, в России это или за пределами России, потому что за пределами России русские люди тоже живут. Не надо одних противопоставлять другим и одни задачи противопоставлять другим.
Подводя итог нашему разговору, как вы думаете, как скоро завершится политический кризис на Украине?
Вы знаете, на самом деле хотелось бы, чтобы вчера разрешился или сегодня разрешился, но пока впечатление такое, что стороны не могут отказаться от определенных вещей и не откажутся. По крайней мере, я уже объяснил, почему от желания отменить указ или... протестовать указ не откажется парламент и правительство, это для меня абсолютно ясно. Точно так же пока, во всяком случае, президент не готов отказаться от своего указа. Уступить должен в этой ситуации президент.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Константин Затулин. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.